Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресение». Мы с вами освещаем в настоящий момент царские дни. Это 23-е царские дни, которые проходят в нашем городе Екатеринбурге. Сегодня в нашей студии гости, которая приехала в город Екатеринбург. Это Ольга Викторовна Старушко, поэтесса, или, как правильно говорят, поэт лучше, да, Ольга Викторовна? Вот, и я думаю, что сегодня мы будем говорить о многом. Помоги нам, Господи, в этом интересном разговоре, творческом разговоре. Ольга Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Вы в нашей студии на царских днях. Это всегда очень волнительно и очень радостно встречать нам людей, которые приезжают в город Екатеринбург. Это, знаете, такое новое дыхание. Вот я всегда говорю о том, что Екатеринбург, он город сложный. И вот я помню, что в этой студии несколько лет назад находился отец Андрей Ткачев. И он сказал такую вещь. Вы знаете, а я прямо, говорит, воздух вот как бы нюхаю, как и где, вот как бы чем пахнет именно в духовном смысле. Вот как вам наш город Екатеринбург, вот какое-то у вас ощущение осталось от города?
Вы знаете, я за 2 года здесь уже второй раз, а первый раз тоже по приглашению культурного центра храма памятника на Крови. Я приезжала на Екатерининские дни, это была зима, и отец Максим сказал тогда, ну вот Бог даст, приедете летом, потому что летом у нас очень красиво. И когда он меня приглашал на царские дни в этом году, он говорит, слушайте, ну хоть раз в жизни нужно стать частью этого. Вот я очень благодарна и счастлива быть частью происходящего.
Вы родились в городе Севастополе.
В городе Героя, скажет. Городе, вы севастополец, да. Да, у нас городе, это неотъемлемая часть, это правда.
В городе Героя. Вот расскажите, пожалуйста, немножко о своем родном городе.
Ну, я могла бы о Севастополе рассказывать часами, но, знаете, вот поскольку я журналист по образованию, меня учили, что историю делают детали, и даже если история короткая, главное, чтобы люди запомнили то, что могут пересказать. Вот представьте себе, одна из центральных городских площадей, она много раз меняла имя, но сейчас она носит имя Ушакова. На ней
Федора
стоит...
Федоровича.
Да, конечно. Вот, у нас все городское кольцо хранят адмиралы и один фельдмаршал, то есть Ушаков, Суворов, Нахимов и Лазарев. Ради Суворова переименовали даже площадь Пушкина, которая носила имя Пушкина вот в годы, когда я заканчивала школу и там каждый день выходила из троллейбуса. Ну, потому что вот было сказано так, что городское кольцо должны держать. Работает, кстати говоря, это очень хорошо на приезжих. Можете себе представить, приезжает мальчик 4 лет, слушает в троллейбусе первый день, второй день. Следующая остановка, памятник такому-то. Подъезжает троллейбус, еще затормозить не успел, а памятник он уже увидел. Ба, а это кому памятник? Если в троллейбусе это все изо дня в день звучит, вот невольно происходит воспитание.
Происходит такое воспитание.
Так вот, на площади Ушакова стоит здание, которое севастопольцы называют матросским клубом, такое высокое, со шпилем, со звездой. На нем расположены наши куранты. Они вызванивают мелодию песни, которая много лет считалась неофициальным городским гимном легендарной Севастополя, в какой-то момент стала им официально. Да, когда ее Вано Мурадели готовился первый раз исполнять рядом с историческим бульваром, с панорамой, написанной Рубо, на стадионе Черноморского флота. Это был многотысячный коллектив. И оркестр флотский, просто горожане. Да? Представляете, хор несколько тысяч человек. И все спрашивали, а кто этот неприметный человек в светлом плаще, который очень волнуется? Это был сам Мурадели, который дирижировал вот этим исполнением. Я к чему это рассказываю? У нас, кроме того, что эту мелодию вызванивают городские куранты, и это самый популярный рингтон для мобильных телефонов в городе. Вторым после него идет «Прощание славянки», ну, большим отрывом. Так вот, в 12 часов, когда куранты пробили 12 раз, включается лучшая запись с лучшим солистом ансамбля Черноморского флота, который в этом же самом матросском клубе прописан как творческий коллектив. И гимн поется от первого до последнего слова. Я помню, что когда в 14 году началось то, что началось, да, когда Крым возвращался из Севастополя в родную гавань, я написала стихотворение, посвященное этому, ведь пытались, особенно, ну, это не предлог был, это реально было, часы давние, им профилактика требовалась, когда некоторое время они не ходили, власти на тот момент по принадлежности Крыма, к несчастью, украинские, пытались заменить слова на украинский текст. И горожане очень этому противились. Ну, вот в этом дух этого города. Да. Он был создан как форпост. Он защищает эти берега 2,5 века, и он держит присягу. Вот это то, что можно рассказать о городе вкратце. Ну и, пожалуй, еще одна деталь. Я ее люблю приводить на встречах для того, чтобы объяснять, почему в городе все происходит так, как происходит. Это город, в котором памятников только в военной истории на душу каждого живущего больше, чем в любом другом городе России.
Можно ли спросить, Ольга Викторовна, вот что, какое негативное, может быть, наследие несет город Севастополь? Есть ли в вашем городе секты?
Ну, баптисты были еще, когда я училась в школе, и я точно знаю, мама как преподаватель естественных наук, она у меня была учителем химии, она даже ходила на молитвенное собрание в частном секторе, ну, просто смотреть, чтобы детей не вовлекали. И вот почему-то особое внимание тогда, при том, что, знаете, как все естественники, учителя были обязаны вести, как они говорили, пропаганду правильных воззрений, да, но именно особое внимание на то, как воздействовать на детей, они уделяли баптистам. И я сталкивалась непосредственно только один раз, и абсолютно случайно, нет, пару раз, один раз с разговорами в поезде у попутчиков, и один раз, когда к папе пришли, ну, по его просьбе, по вызову ребята, бригада сантехников, и я их накормила обедом, они работали 2 дня, не переставая, и я заметила, как они благословляют трапезу, это была совершенно точно вот не наша, не православная традиция, потому что ребята работящие, очень славные, как бы, и достойные. Но при Черноморье, вот те территории, которые, господи, у нас сейчас почему-то называют новыми, а на самом деле это исторические регионы России, да, это Новороссия, чуть только вы выйдете за перешеек Крымского полуострова, я точно знаю, в Мелитополе очень сильны эти сектантские настроения прямо. Они очень воздействовали на людей в том плане, что некоторые... У меня... К несчастью, вот в родной семье двоюродные сестры, близнецы, а старший брат на год меня старше. И вот он говорит, смотри, с мамой жила одна здесь у нас, в городе, где прививку от фашизма делают с детства. И у нее с головой все в порядке. А вот вторая вышла замуж за мелитопольцем, потом они еще немного пожили в Херсоне, ну, в те времена и вернулись. И еще вот их родители, я так понимаю, и родственники вовлекли в это все. Уже, господи, освободили Мелитополь, там давно жизнь налаживается. Нет, ничего не надо, ничего не хотим. В итоге эта семья поднялась и уехала на Западную Украину до сих пор. Вот очень внушаемые и очень управляемые люди. Да, такое есть. В самом городе, ну, не знаю, видимо, повезло не сталкиваться.
Ольга Викторовна, и тем не менее вы переехали жить в Москву.
Я уехала учиться. Я честно собиралась вернуться работать домой.
Вы так давно уехали?
Да, я в 17.
То есть вот как уехали, ну, вы поступили в МГУ.
Да.
И все.
Да, и потом, когда я его закончила, да, муж, с которым мы к тому времени были знакомы 2 года, сказал, нет, ты никуда не поедешь. Я честно проходила практику в городской газете после 2-го и после 4-го курса. Меня ждала уже одобренная горкомом КПСС, ну, в те времена без этого было никуда, характеристика для того, чтобы меня приняли в редакцию по распределению. Ну вот, вот жизнь сложилась так. Зато, ну, слава тебе, Господи, я никогда не имела украинского паспорта, как вот многие севастопольцы, которые были вынуждены менять документы. Правда, в один прекрасный день я проснулась и поняла, что мои родители за границей.
То есть тут без политики никак не обойтись, никак.
Много раз повторяю фразу замечательной коллеги своей симферопольской поэтессы Марины Матвеевой. Она говорит, нас с 14-го года, вот как приглашают куда-нибудь на творческие мероприятия, на фестивали, так и норовят написать. И, пожалуйста, только никакой политики. Она говорит, а ничего, что мы в этом живем?
Да. Да, мы, кстати, в этой студии тоже этот вопрос обсуждали не раз, вот как раз тоже у таких, ну, можно сказать, высокопоставленных теперь уже лиц, когда вот он именно так и звучит. Ну, давайте вот, чтобы вот только не о политике. Но это наша жизнь, мы все сейчас политизированы до невозможности, и мы не можем быть аполитичными, правда?
Я даже по-другому скажу. Есть какое-то главное... Вот в сути происходящего, чего миновать нельзя. Не переживая эти моменты частным образом, не когда ты пишешь об этом, да? Если ты это упускаешь из виду, из внимания, если ты не проживаешь это, да? Как говорила Анна Андреевна Ахматова, детство, которое неразрывно связано с Севастополем, по поводу других событий, он говорит, я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Вот включенность, да, включенность и сопричастность.
Все мировое.
И если ты этого главного стремишься избежать, ну, значит, ты не живешь так, как должно. И тогда ты не скажешь никогда в жизни, да, мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет.
Мне хочется все-таки... спросить вас о том, что вы впервые на царских днях принимаете участие.
Именно на царских днях впервые.
И ваша встреча была 14-го?
13-го. Прямо в тот день, когда я прилетела, мы так и планировали.
И сразу вы встретились с нашей публикой. Расскажите, какие вам вопросы там задавали?
Никаких. Мне просто дали прочесть все, что я хотела. А получилось так, что мы когда советовались, я выбрала стихотворение, написанное после прошлого приезда. Да, тогда это были екатерининские дни. И вот все, что я хотела прочесть, я успела. Это было здорово.
Я хочу сказать вот что. Что когда мне попалось самое первое ваше стихотворение, оно даже, по-моему, было без названия. Вот просто вот я вам искренне скажу, меня сразу захватило. И я хочу спросить, можно ли где-то вашу книгу купить?
Да, их несколько, но получилось так, что сначала я работала с издательствами, в которые может обратиться каждый желающий. А, собственно говоря, когда это вот пренебрежительно называют самиздатом, то забывают о том, что у нас поэты Серебряного века точно так же издавали сборники сами, и никто их потом не упрекал. А эти книги становились потом самыми желанными книжными раритетами и так далее. Благо, в наш очень развитый технический век есть возможность просто загрузить рукопись на сайт, оформить книгу. А поскольку в моей трудовой биографии были годы общения с полиграфией, и, в общем, я и редактором могу поработать, и корректором. Для меня это было несложно, а возможности фантастические, потому что хочет читатель, он придет за электронным вариантом книжки, хочет купить бумажную, потому что многие любят ставить на полку бумагу, он может выбрать сам, какую обложку он хочет и так далее. И вот я при помощи этого электронного издательства выпустила 3 книги. Ну вот, и читатели у меня их с удовольствием разбирали. А в 2022 году, уже после начала спецоперации, ко мне обратилось петербургское издательство, оно так называется «Питер», самое уважаемое и крупное в городе. Они начали издавать художественную литературу внезапно для самих себя, хотя всю жизнь специализировались на литературе образовательной, учебной, развивающей и так далее. Но когда они говорят, мы вышли вот на эту поляну, художественной литературы и прозы, и поэзии, не будучи скованы рамками ни Российского книжного союза, ни каких-то других, Они говорят, мы посмотрели, что читают, а главное, что навязывают людям. И с ужасом сказали, мы будем заниматься другим. Мне было очень важно, что буквально в начале этой серии, вслед за Анной Ревякиной и Игорем Карауловым, вот, собственно, родительскую тетрадь, это среднюю из моих книжек, как я ее называю, Питер переиздал, вот, и с тех самых пор эта книга вот уже второй раз вместе со мной появляется в Екатеринбурге. Она была и на Екатерининских днях, когда я приезжала первый раз, и сейчас. Кроме этого, вышел осенью 2022 года том, который мы как тогда думали будет единственным усилиями информационного агентства Russia Today, RT. Назывался он «Поэзия русского лета». И представлен был в Москве в начале октября 2022 года. Потом я ездила, например, в Чебоксары по просьбе Арти. И я знаю, что и в Екатеринбурге, и в разных других городах большой страны эта книга была представлена. Так вот, я надеюсь, что я не выдам большого секрета, потому что скоро об этом начнут говорить широко. К печати готовится второй том, и его будут представлять, скорее всего, на Московской международной книжной ярмарке в начале сентября.
А вот когда я вас спросила о том, что то, о чем вы пишете и что вы пытаетесь отобразить в поэзии своей, вы сказали, что, ну, конечно же, первое – это человек хочет облегчить свою душу, да, и второе – это тоже очень важное, что можно подчеркнуть – это не лгать самому себе, что это вот это действительно как бы… Мне кажется, знаете, как батюшка, отец Амвросий Оптинский сказал, «Познай себя, да будет с тебя». Да? То есть вот не лгать самому себе, это очень-очень дорогого стоит.
Ну, честность чувств – это действительно такая история, когда ты обладаешь навыками определенными, навыками воздействия. Да, журналистов нас же этому а, учат, б, потом этому жизнь еще дополнительно дотренировывает. А, вот очень хочется избежать того, то есть ты знаешь, как вызвать у человека определенное настроение, ну, до той или иной степени, во всяком случае. Вот когда мне иногда читатели и слушатели говорят, знаете, 100 лет не плакали от стихов, а над вашими плачем. Мне эти слезы дороги, потому что я сама должна была их ощутить, написав вот это, чтобы понять, что это правда искренне, а не, как говорят современные литераторы, сетевая слезодавилка. Да, то есть, если я вот действительно это так чувствую, что я сама с глазами на мокром месте, ну вот, значит, наверное, и слушателям, и читателям иногда будет понятно, что я чувствую и до какой степени это переживаю.
Прочтите, пожалуйста, что-то сейчас, вот что вам на сердце ложится, вот прямо сейчас. Мы встречаемся с поэтом Ольгой Викторовной Старушко, и мы еще не услышали пока ни одного вашего стихотворения.
Вы знаете, есть стихи, которые очень дороги моему сердцу, и внезапно они вот дополнительное измерение получили. Сейчас я обозначу два полюса, да, вот у нас есть Графская пристань, ну, вот один из просто вот самых знаковых объектов Севастополя, и туристических, и исторических, и памятных, то есть от Екатерины и до текущих дней, чего только на ее ступенях и досках не происходило. Там росла я помню себя в этой позе крабика, который... Там, каменные-каменные ступени, а потом деревянный помост, щели, и между ними море плещется. И вот ни один ребенок не устоит перед соблазном наклониться туда вниз и послушать, как шумят волны. Сначала я, потом моя дочь, потом мой внук. Ну, так вот эта пристань помнит времена от Екатерины до Лазарева, который, вот, собственно, бился. 8 лет он с царем переписывался для того, чтобы Графская пристань обрела ее нынешний архитектурный облик. Кроме всего прочего, именно оттуда, и там висит памятная доска, уходил русский исход в 1920 году. И вот не так давно, а точнее говоря, совсем недавно, в год столетия русского исхода, в Севастополе открыт памятник, где на высоком постаменте мать родина, а внизу два ее сына, красный и белый. Но стихотворение было написано гораздо раньше, и просто вот теперь с появлением этого памятника оно обрело для меня, да, вот абсолютную законченность во времени и пространстве, потому что эти два полюса у нее есть. на минуточку я попробую найти подстрочник, потому что я волнуюсь, чтобы я не сбилась. Последнее дело — идти по горячим следам. Листва облетела, курчавясь, устриженных дам. И город любимый немел, он желтушен и сер. Крошится лепнина с эмблемами СССР. Ржавеют и ядра, и якорь, покинувший дно. И горького яда, и сладкого дыма полно. Равны ли мы в смерти? Прощен ли, кто гибнуть готов? Что снится в Бизерте, эскадре из царских флотов? Ответь мне, отчизна, желательно прямо сейчас, что стоило жизни? Так важно ли, чья теперь власть? Что ярче горело над зеркалом синей воды, где красный, где белый, в пути от орла до звезды. Ты видишь, опять надвигается облачный фронт, и надо стоять, коль последний парад настает. И 2,5 столетия твои берега в снарядах и минах, и мир от врага до врага. Орлы бастионов и звезды у братских могил, кто был непреклонней и кто тебя крепче любил? Зачем эти звенья цепи? Чей тут след по водам? Кому здесь отмщение? И ас многогрешный воздам.
И когда слушала сейчас ваше стихотворение, Ольга Викторовна, я вот что вспомнила. Вот совсем недавно, ну, если быть более точным, это 12 июля состоялось, в селе Губино Калужской области состоялось торжественное открытие дней Федора Михайловича Достоевского. В 11 километрах, напомню, от Ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь. Но вы знаете, да, Федор Михайлович приезжал, общался с оптинским старцем Авросием, и потом его творчество, ну, пошло в духовном смысле в гору, то есть оно стало более, более глубоким. И вот один из гостей этого фестиваля, а это была заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова, она вот что сказала. «Достоевский в своих произведениях побуждает нас быть старше, работать над собой и, заставляя познавать себя, ведет всю страну к взрослению. И именно эта зрелость необходима сегодня нам для победы на всех фронтах. Не только на тех географических границах, где проливают кровь наши военные, но и на том духовно-нравственном фронте, где нам нужно вооружение и крепкая команда, та семья, которая становится сейчас наша великая родина. То есть когда-то же мы должны повзрослеть, Ольга Викторовна, как считаете?
С одной стороны, да, а с другой стороны, вот когда в советские времена нам много рассказывали о героизме совсем юных ребят, да, и в Севастополе, и в Крыму много тех, кого называли пионерами, героями. Так вот, еще до революции была написана замечательная книга, ну, их много было, да, о роли Севастополя в Крымской войне, но в том числе вот в книге одной замечательной женщины была целая глава о том, как Севастополь сделался рассадником героев больших и маленьких. У нас, например, будущий писатель Станюкович в возрасте 11 лет, поскольку папа был флотским офицером, он щипал корпию для госпиталя. У нас вот этих вот самых детей, которые были награждены наградами, которые погибали во время бомбардировок Севастополя, у нас есть... Совсем недалеко от той улицы, где стоит дом, ну, был моих родителей, теперь моего отца. Есть улица, она когда-то была конечной троллейбуса, названа именем мальчика, который после смерти отца, артиллериста, в возрасте 10 лет командовал минометной, мортирной, как тогда говорили, батареей Коли Пищенко. Это был самый младший участник Крымской войны, награжденный солдатским Егорием.
10 лет?
Да. Он воевал на стыке, ну, в общем, у нас же на бастионы были разбиты защитные укрепления. Ну, в общем, в одном из самых напряженных мест, там до французских траншей, в которые его эти мортирки закидывали зажигательные снаряды, а было шагов 70. Можете себе представить? На переднем крае 10-летний мальчишка, которого отец научил вести прицельную стрельбу. И он уходил через плавучий понтонный мост на северную сторону в числе самых последних защитников, оставляющих Севастополь. Вот когда Толстой через несколько дней после своего дня рождения, получения чина поручика, вместе с товарищами тоже покидал по вот этому почти километровому понтонному мосту в южную сторону Севастополя, захваченную французами.
Ну вот вы сейчас какую мысль хотите выразить по поводу
взросления? Я по поводу того,
России.
Что взросление не... Оно и с молоду может прийти. Я вот, собственно, к чему, да? То есть это же мы с вами прекрасно понимаем, что это не о физическом возрасте. Да, и можно вот в 10
конечно.
Лет быть предельно
конечно.
Взрослым человеком.
Да. Я прочитала на днях, поскольку... Вот еще только несколько дней назад я вас ничего не знала. И вот эта вот информация о том, что поэт Ольга Викторовна Старушко стала известна в России с 2022 года. Но так как бы Богу было угодно. Как это вот понимать?
Ну, вы знаете, меня упрекают часто и коллеги, и некоторые из литературных критиков, ты не занимаешься самопродвижением. Господи, боже мой, я отдала связям с общественностью и рекламе почти 15 лет своей трудовой жизни, и у меня такая оскомина от этого всего. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, помните, как в «Заповеднике гоблинов» у Саймака этот вот толмач, который главному герою переводит речь инопланетянина, он еще забавно коверкает строй речи, говорит: «Вы есть говоримый о». Для меня это совершенно непереносимое состояние. О стихах. Вот стихи пусть знают. Ну, а зачем знать обо мне особенно? Ну, и вот те, кто начали... много говорить на эти темы именно только с началом специальной операции, ну вот они с изумлением обнаружили, что, оказывается, есть люди, которые писали об этом и до 2022 года, но их почему-то никто не знает, и стали говорить: вот мы ее открыли. Я говорю: ну я ж не дверь, чтобы меня открывать. Вот, при этом у меня много читателей и почитателей, единомышленников, людей, которые чувствуют примерно то же самое, что и я, появилась именно после 2014 года, когда я просто стала больше писать. Например, с Анной Ревякиной, поэтессой и редактором, и очень многогранным человеком, который тоже часто бывает здесь, в Екатеринбурге, которая меня пригласила участвовать в антологии, которую собирала она под названием «Великий блокпост», и там тексты, начиная с 2014 года. Она, когда меня просила об этом в 2022, она так и сказала: мне тебя нужно за каждый год по 2 твоих текста. Я знаю, у тебя больше, но, пожалуйста, сделай вот так, это будет в хронологическом порядке. Да, и именно когда началась спецоперация, просто вдруг выяснилось, что, оказывается, это хотят и в эфир радиостанций, и в эфир телеканалов. У меня всегда был немой вопрос: а почему же вы раньше-то не очень хотели, да, когда Донбасс истекал кровью все эти 8 лет, когда та же Аня Ревякина растила сына 11-летнего, пряча его за диван, когда у другой моей подруги из Луганска сначала ушел воевать в 2014 году добровольцем, отец, которому было 62 года на тот момент, а потом ушел сын, который был вообще студентом творческого вуза Академии имени Матусовского. Ну, вот я об этом, например, говорила в прошлом году, когда мы ездили в Донецк на один из телеканалов республиканских ДНР, а шел фестиваль «Звезды над Донбассом». И я говорю: господи, ну кто придумал вот эти слова «новые территории»? Да, это же наши земли и наши люди. Ну почему, начиная с 2014 года и вплоть до начала спецоперации, вы как-то очень неохотно об этом говорите? Но большое спасибо тем, кто, начиная с весны 22-го, а это и Радио России, и петербургский телеканал 78, который звал меня в эфир, и другие радиостанции и телепередачи, начали уделять этому место и время. Но думать-то об этом и не переставали.
Дорогие слушатели, это была встреча с поэтом Ольгой Викторовной Старушко, которая приехала к нам в город Екатеринбург на 23-е царские дни. Продолжение следует.